«Мардук доволен!» — объявил Иштар, подняв взгляд от чаши. «Жертва, которую вы принесли ему в печи, была для него самой желанной». Трок кивнул.
«Скажи моему брату Мардуку, что я доволен тем, что он доволен».
Трок преклонил колено на груди расправленных леопардовых шкур, лежащие на каменном полу во внутреннем святилище храма перед алтарем Мардука-пожирателя. Золотая статуя бога имела вид миловидного юноши с улыбающимся лицом. Статуя была в 3 или 4 раза больше натуральной величины. Единственными особенностями, которые отличали бога от смертного, кроме его размера, были маленькие, похожие на козлиные рога с боков его покрытой локонами головы и раздвоенные копыта вместо ступней.
«Ты говорил, Мардук — ужасный бог, более жесткий и яростный, чем любой другой в пантеоне, даже более свирепый, чем Сиуэт», — упрекнул Трок Иштара, когда впервые увидел статую. «А это всего лишь хорошенький мальчик».
«Божественный фараон, не обманитесь», — предупредил Иштар. «Это лицо, которое Мардук показывает миру людей. Его истинный вид так ужасен, что любой человек, посмотревший на него, немедленно превратится в слепого и слюнявого, дрожащего безумца». Отрезвленный этим, Трок опустился на колени перед статуей и молчал. Жрецы внесли 2 новорожденных младенцев и предложили их богу. Иштар перерезал им горло так умело, что они едва вскрикнули, и кровь потекла в золотую чашу предсказания, стоявшую внизу. Тогда маленькие обескровленные тела были брошены в мраморный колодец, ведущий к печи под святилищем. Иштар поставил золотую чашу перед алтарем и зажег жаровни с благовониями. Распевая и бормоча заклинания, он бросал в огонь горсти трав, пока святилище не наполнилось клубами синего дыма, а воздух не стал ароматным и расслабляющим. Через некоторое время Трок обнаружил, что ясно думать ему трудно, и перед глазами все колеблется так, что тени, казалось, дрожали и плясали. Он услышал где-то вдалеке издевательский смех. Он закрыл глаза и прижал пальцы к векам. Когда он вновь открыл их, то увидел, что сладкая улыбка на лице бога превратилась в хитрый взгляд, такой похотливый и пугающий, что по спине у Трока пробежали мурашки, будто поползли ядовитые насекомые. Он хотел отвести взгляд, но обнаружил, что не может. «Великий бог Мардук доволен», — повторил Иштар, читая предзнаменование, отраженные на поверхности наполненной кровью чаши. «Он изволил ответить на ваши вопросы».
«Скажи Мардуку, что я отношусь к нему как к равному. Я пошлю еще 1000 жертв в его печь».
«Мардук слышит вас!» Иштар поднял чашу и вгляделся в нее. После долгой тишины он начал медленно раскачиваться с чашей на коленях. Наконец он поднял глаза от чаши.
«Смотри! Мардук! Великий бог Вавилона! Говори с нами, ужасный бог! Мы молим тебя!»
Он раскрыл руки навстречу золотой статуе, и бог заговорил голосом ребенка, лепечущим и приятным.
«Приветствую тебя, мой брат Трок», — сказал этот странный голос. «Ты желаешь узнать о неоперившемся соколе, который расправляет крылья и острит когти в пустынном месте?» Трока изумил не только бестелесный голос, но и точность этого утверждения. Действительно, он намеревался спросить совета насчет своего замысла напасть на Неферосети и уничтожить его. Он хотел ответить, но его горло сжалось и пересохло, как пелены древней мумии. Мелодичный детский голос продолжил. «Ты получал хорошие советы от моего преданного слуги Иштара-медийца. Хорошо, что ты следовал им. Если бы ты не слушал его, если бы пошел на Галалу, ты столкнулся бы с бедствием еще большим, чем ветер Хамсин, который уничтожил и похоронил твои легионы». Трок с горечью вспомнил, как Иштар отговорил его отправить еще одно войско в восточную пустыню, чтобы напасть на Неферосети и схватить Ментаку, его сбежавшую женщину. Его лазутчики давно сообщили ему о точном местонахождении пары в Галале. Он собрал для этой экспедиции особый отряд колесницы пеших воинов, зная, что если не избавиться от этой угрозы своему трону, если не сокрушит фараона мальчика, прежде чем тот войдет в полную силу, то скоро бунты и восстания распространятся по всему его царству. Он знал, что тогда основанная им династия разрушится и исчезнет, и, несмотря на жажду избавиться от дерзкой угрозы со стороны Неферосети, куда больше он стремился снова схватить ту единственную, что оскорбила его и пренебрегла им. Его ненависть к ней заглушала любые другие его чувства. Иштар предотвратил этот поход. Предсказаниями страшных последствий, предупреждениями о бедствии и смерти Иштар убедил его отправить его войско в совместную с Нагом кампанию, поход к легендарному городу Вавилону. Однако, хотя к настоящему времени поход оказался победоносным, хотя добычу и жертв резни было не сосчитать, Трок все-таки чувствовал неудовлетворенность. Он, обращаясь к себе и золотому богу, прорычал: «Я должен получить Неферосети. Двойная корона будет шатко держаться на моей голове до тех пор, пока я не убью его и не брошу его тело в огонь, так, чтобы он никогда не воскрес. Я уже приказал стереть его имя и имя его родителя со всех зданий и памятников в Египте. Но мне нужно уничтожить его и память о нем навсегда». В гневе и ненависти он вскочил и крикнул Иштару и его богу: «Ты однажды отговорил меня от того, что мне следовало сделать, стращая дурными предзнаменованиями и мрачными предостережениями. Теперь я обращаюсь к тебе как равный, а не с мольбой. Я требую, чтобы ты предоставил мне тело и душу Неферосети для суда и возмездия. И не приму от тебя и твоего приспешника очередной отказ». В ярости и разочаровании Трок собрался пнуть Иштара. Медиец заметил это и откатился в сторону. Обитая бронзой сандалия Трока задела чашу для гадания, и кровь младенцев выплеснулась на плиты и на переднюю часть алтаря. Даже Трок был потрясен тем, что сделал. Он застыл перед статуей, ожидая ответа бога.
«Святотатство!» — завопил Иштар. «Трок Урук, теперь ваше предприятие, несомненно, обречено!»
Затем он пал ниц в лужу крови, до того перепуганный, что не мог поднять глаза к статуе. Ужасная тишина пала на святилище. Слабый шум огня в жертвенной печи под каменным полом, на котором они стояли, лишь подчеркивал ее.